Книга Деяний, 1 глава, 10 и 11 стихи. Когда они смотрели на небо, ученики Господа, объятые неописуемыми восторженными чувствами, устремив свои взоры вверх, безмолвно наблюдали величественную картину восхождения Иисуса Христа на небо. И несмотря на то, что облако взяло его из вида их, книга Деяний, 1 глава, 9 стих, они, вероятно, еще долго стояли в таком созерцательном состоянии. В это время вдруг предстали им два мужа в белой одежде. Кто эти два мужа? Евангелист Лука мужами называет ангелов, которые в пасхальное утро явились женам-мироносицам и возвестили им о воскресении Христа. Прочтем эти слова. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие, но нашли камень, отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих, и когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее». Евангелие от Луки, 24 глава, с 1 по 6 стих. Двух мужей, возвестивших воскресение Иисуса Христа, апостол Иоанн называет ангелами. Об этом сказано в Евангелии от Иоанна, 20 глава, 11-12 стихи. «А Мария стояла у гроба и плакала, и когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса». С большой уверенностью можно утверждать, что представшие апостолам в день вознесения Господа на небо два мужа были ангелами. Об этом свидетельствует их внезапное явление, белая одежда, как символ небесной чистоты и святости, и принесенная ими весть о втором пришествии Иисуса Христа. Ангелов Лука называет мужами, желая показать событие в том виде, в котором оно было увидено пришедшими. Ангелы и на самом деле приняли на себя образ мужей, чтобы не устрашить апостолов своей сверхъестественной славой, величием и красотой. «Что вы стоите и смотрите на небо?» С таким вопросом ангелы обратились к апостолам. В вопросе небесных вестников содержится какой-то кроткий и любвеобильный упрек. «Хватит! Для чего вы так долго остаетесь в таком недеятельном положении?» Ангелы своим вопросом, как бы говорят апостолам: «Иисус Христос вознесся на небо, и вам не следует теперь оставаться в таком бесцельном созерцании небесных высот. Надо начинать делать дело, к которому вы призваны Господом». Каждого из нас Господь призвал для труда в свой виноградник. Но мы очень часто стоим и бесцельно смотрим на брата и на сестру. Он видит это и задает вопрос: «Что ты смотришь? Что тебе до того? Ты иди за мною». Евангелие от Иоанна, 21 глава, 22 стих. Господь призывает нас к ревностному труду на Его ниве. Но будем всегда помнить, что мера полезности христианина зависит от меры его преданности Богу. «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, приидет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Пророчества Библии о первом пришествии Иисуса Христа исполнились с величайшей точностью. Это уже исторический факт. Его невозможно опровергнуть без искажения страниц истории и самого факта. Второе пришествие Господа Иисуса – это одна из основных тем Библии. О нем имеется очень много пророчеств как в Ветхом, так и в Новом Завете. Пророк Захария, 12 глава 10 стих и 13 глава 6 стих, говорит: «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Ему скажут: «Отчего же на руках у тебя рубцы?» И он ответит: «От того, что меня били в доме любящих меня». О втором пришествии Иисуса Христа говорят его посланники, апостолы. Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Послание евреям, 9 глава, 28 стих. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в встретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, с 15 по 17 стих. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают перед ним все племена земные». Ей, аминь. Книга Откровений, 1 глава, 7 стих. Иисус Христос также говорит о своем скором втором пришествии: «Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его». Евангелие от Матфея, 16 глава, 27 стих. Свидетельствующий сие говорит: «Ей, гряду скоро». Книга Откровений, 22 глава, 20 стих. В день вознесения Господа на небо ангелы, явившиеся апостолам, сказали о втором пришествии Иисуса Христа: «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом». Книга Деяний, 1 глава, 11 стих. Библия говорит, что Иисус Христос придет на облаках небесных с силою и славою великою и в сопровождении ангелов. Евангелие от Матфея, 24 глава, 30 стих, 16 глава, 27 стих. В Слове Божьем говорится не только о скором пришествии Господа, но и о том, в каком состоянии должна находиться Церковь, невеста Христа, ожидая скорого пришествия своего небесного жениха. В притче о пяти мудрых и пяти неразумных девах Господь говорит: «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот, жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, «Пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. Евангелие от Матфея, 25 глава, с 1 по 10 стих. 10 дев взяли светильники свои. Светильник – это прежде всего Слово Божие, которым мы питаем наши души. Светильники – это также яркая, полная чистоты и святости христианская жизнь в этом мире. Христос, говоря о десяти девах с горящими светильниками, тут же говорит и о разнице между ними. Он делит их на мудрых и неразумных. В чем же мудрость одних и неразумность других дев? Он говорит, что неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой запаса масла, чтобы его хватило до конца, а мудрые девы вместе со светильниками своими взяли в сосудах своих запас масла, чтобы его хватило до самой встречи с женихом. А что такое масло? Масло – это Дух Святой, тот Дух, который в день Пятидесятницы почил на каждом из верующих и который и теперь должен находиться в сердце каждого чада Божьего. Этой притчей Господь говорит нам следующую истину. Ожидая пришествия Иисуса Христа, нам надо любить Слово Божие, питаться им, как хлебом жизни, и иметь чистую, святую христианскую жизнь, а наши сердца должны быть наполнены Духом Святым. Имея все это, мы будем готовы к встрече с Господом. Дверь брачного пира не закроется перед нами. Мы займем свое место на брачном пире Агнца и будем вечно вкушать Его радости. Книга Деяний, 1 глава, с 12 по 14 стих. С Елеонской горы Господь Иисус вознесся на небо. На этой горе явились апостолам два ангела в белых одеждах и возвестили им о втором пришествии Христа. Что же стали делать апостолы после вознесения Иисуса Христа на небо? Ответ на этот вопрос мы можем найти в книге Деяний, 1 глава, 12 стих. Апостолы, получив от ангелов вразумление и обетование о пришествии Господа, возвратились в Иерусалим. В Евангелии от Луки сказано, что после вознесения Господа на небо его ученики возвратились в Иерусалим с великою радостью. Евангелие от Луки, 24 глава, 52 стих. Откуда они возвратились в Иерусалим? С горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. Раввинская строгость относительно покоя в субботний день не позволяла совершать длинных путешествий, чтобы не нарушать покоя в субботу. В субботу разрешалось пройти не более 2000 шагов, то есть около 1,5 километра. Такое расстояние называлось субботним путем или путем субботы. Определение этого пространства основывалось будто бы на том, что такое расстояние было от крайних палаток израильского лагеря до Скинии во время 40-летнего странствования по пустыне ветхозаветного народа Божьего. Следовательно, расстояние от Елеонской горы до Иерусалима было около 1,5 километра. Почему с Елеонской горы апостолы не пошли в какое-то другое место, а возвратились в Иерусалим? Так было повелено Господом. В книге Деяний, 1 глава, 4 стихом написано: «И собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня». Какой хороший пример послушания Иисусу Христу! Господь ценит послушание. В Слове Божьем сказано, что послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов.
Первая книга Царств, 15 глава, 22 стих. «Послушание Господу есть доказательство нашей любви к Нему». В первом послании апостола Иоанна сказано: «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие». Первое послание Иоанна, 5 глава, 3 стих. «Послушание есть не вынужденное и пассивное подчинение, а свободное согласие с замыслом и волей Божьей. Истинное послушание Богу всегда бывает послушанием безотлагательным, немедленным, и его ничем нельзя заменить». Величие библейских мужей Божиих измерялось их покорностью воле Божией. Некто подсчитал, что фраза «И сказал Господь Моисею, сделай» повторяется в Писании около 50 раз, и что столько же раз повторяется фраза «И сделал Моисей, как повелел Господь». Исследователи Слова Божия, изучившие жизнь Павла Тарсянина, нашли, что послушание, повиновение и покорность – суть три ключа к биографии великого апостола язычников. Иисус Христос является самым лучшим примером послушания Богу. О нем написано в послании к филиппийцам, 2 глава, 6 по 8 стих. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной». В послушании Богу будем подражать Иисусу Христу, потому что каждый акт послушания Господу связан с Его благословением нам. «И придя с горы Елеонской в Иерусалим, ученики Господа, свидетели Его вознесения на небо, взошли в горницу, где и пребывали». Слово, переведенное в русской Библии словом «горница», означает «верхнюю комнату дома». Здесь, в верхней комнате дома, удаленные от уличного шума, ученики Христа могли более сосредоточенно и безопасно пребывать в молитве и молении, приготовляя свои сердца к принятию Святого Духа. Господь желает, чтобы каждый из нас также имел свою горницу для молитвы и моления. В наших горницах будем стремиться к тесному общению с Господом. «Ты же, когда молишься, — говорит Иисус Христос, — войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Евангелие от Матфея, 6 глава, 6 стих. «Где и пребывали» – это общее выражение говорит не о внешнем, а о внутреннем, сердечном состоянии учеников Господа. Оно означает, что по возвращении с Елеонской горы ученики Господа не разошлись каждый в свое место, но взошли в горницу, которая стала местом их молитвенных собраний. В Евангелии от Луки сказано, что, возвратясь с Елеона, апостолы пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Евангелие от Луки, 24 глава, 53 стих. А в книге «Деяний апостолов» тот же Лука говорит, что ученики Христа, придя с Елеонской горы, взошли в горницу, где и пребывали. Книга «Деяний», 1 глава, 13 стих. Эти два места Слова Божия не противоречат друг другу, но из сопоставления их открывается следующее. Ученики Господа пребывали в молитве и в храме, и в горнице частного дома, то есть были ли в храме или в горнице, пребывали в постоянной молитве к Богу. В храме были они во время общественных молитв, а в остальное время их молитвенные собрания были в горнице. В 13 стихе Лука перечисляет всех апостолов, за исключением отпавшего Иуды Искариота, и почти в том же порядке, как и в Евангелии. «И придя, взошли в горницу, где и пребывали Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зелот, и Иуда, брат Иакова». Этим перечислением Лука указывает на те лица, которые по определению Божию стали первыми камнями в основании новозаветной Церкви Христа. С того времени Церковь росла и растет. В настоящее время сотни миллионов возрожденных душ являются членами Церкви Христовой. Слава Господу за величественное здание Его Церкви! В 14 стихе Лука говорит, что все апостолы с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса, и с братьями Его, и единодушно пребывали в молитве и молении. Единодушие и молитва. «Не о них же только молю, – говорит Иисус в Своей молитве, – но и о верующих Меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня, и славу, которую Ты дал Мне, Я дал им, да будут едино, как Мы едино, Я в них, и Ты во Мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня». Евангелие от Иоанна, 17 глава, с 20 по 23 стих. Блаженный Августин сказал: «В главном – единство, во второстепенном – свобода, а во всем – любовь». Совершенно свободное и внутреннее единение верующих с Богом и между собою есть та конечная цель, к которой мы направляем свой корабль. Единство должно быть основано на Христовой любви к нам и на любви к друг другу. Без любви единодушие немыслимо. Любовь есть могучий союзник и источник мира и единства. Она самая большая объединяющая сила. Господь через свое слово говорит: «Достигайте любви». Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Первое послание Коринфянам, 14 глава, 1 стих. Послание Колоссянам, 3 глава, 14 стих. Молитва соединяет с Господом, и она есть ключ для получения всех благословений от Него. В жизни Иисуса Христа и Его апостолов молитва имела первостепенное значение. В Слове Божьем сказано: «Непрестанно молитесь». Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 17 стих. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Послание Колоссянам, 4 глава, 2 стих. «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, то есть за правительство, и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу». Первое послание Тимофею, 2 глава, с 1 по 3 стих. «Будем прилежными молитвенниками, да будет в нашей жизни все овеяно молитвой». Книга Деяний, 1 глава, с 15 по 20 стих. «И в те дни между днем Вознесения Господа на небо и днем Пятидесятницы на одном из молитвенных богослужений Петр, став посреди учеников, предложил восполнить число 12 апостолов избранием нового апостола вместо отпадшего Иуды Искариота. Собрание, в котором апостол Петр говорил это слово, было человек около 120. Неизвестно, все ли последователи Иисуса Христа были на этом собрании. Скорее всего, нет. В это время их было больше, так как апостол Павел говорит, что Господь по воскресении Своем явился более, нежели 500 братьей в одно время. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 6 стих. Поэтому можно считать, что Лука, называя число присутствующих на собрании, не имел в виду всех учеников Христа, а говорил только о тех, которые были на этом молитвенном собрании. Может быть, на этом собрании были те из его учеников, которые жили в Иерусалиме. Петр сказал: «Слово апостола Петра имеет две основные мысли. Первая – отпадение бывшего апостола Иуды Искариота, а вторая – избрание вместо Иуды 12-го апостола». Такое низкое падение апостола Господня, который стал предателем Иисуса, и его необычная кончина могли привести учеников Христа к неверным помышлениям или дать повод для соблазна. Поэтому апостол Петр разъяснил верующим, что отпадение Иуды – дело не случайное, оно было предсказано Духом Святым за несколько столетий. Приступая к разъяснению этого вопроса, апостол Петр обращается к своим слушателям следующими словами: «Мужи, братья». Это выражение – почтение, уважение. В нем видны доброе расположение к слушателям, предупредительность, радушие и любезность. Слова Христа всегда проникали в глубину души, но они никогда не были высокомерны. Господь жизнью и словом являл людям любовь Божию. Проповедник же Евангелия призван являть Христа. Ему всегда надо помнить, что один высокомерный взгляд, легкомысленное слово, самонадеянное поведение за кафедрой способны свести на нет довольно содержательную проповедь, поэтому в обращении с людьми проповедник должен быть Христовым благоуханием. Второе послание Коринфянам, 2 глава, 15 стих. «Надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде». В Библии сказано: «Все Писание богодухновенно, изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Второе послание Тимофею, 3 глава, 16 стих. Второе послание Петра, 1 глава, 21 стих. В Нагорной проповеди Иисус Христос сказал: «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Евангелие от Матфея, 5 глава, 18 стих. Поэтому и пророчеству об Иуде также надлежало исполниться в точности, но исполнение его не лишало Иуду свободной воли. Воля – это свойство человеческой души, выражающееся в способности ставить перед собою цели, желания и стремления и добиваться их осуществления. Человек так создан Богом, что он способен избирать то, что он хочет делать, чем заниматься и кем стать. Дьявол может уловить человека в свою волю, поработить и держать его в грехе, но он не имеет ни силы, ни права лишить человека свободного выбора, лишить его человеческой воли. Христос избрал Иуду наравне с другими апостолами. Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Евангелие от Матфея, 10 глава, 1 стих. Он избрал 12 апостолов из числа всех своих учеников не потому, что они достигли вершин христианского характера и обладали всеми добродетелями, но потому, что каждый из апостолов мог при желании и содействии Духа Святого достичь этих вершин. Иуда располагал теми же возможностями, способностями и свободой принадлежать всецело Богу и служить Ему, как и 11 апостолов. Но он добровольно избрал греховный и предательский путь. Своим предательством и гибелью Иуда обязан только себе. Вместо того, чтобы стать по благодати чадом Божьим, он стал сыном погибели. Иуда погиб не потому, что Христос отказался от Иуды, а потому, что Иуда отказался от Христа. «Мыслительная способность человека, — сказал Ориген, — помогает ему отличать добро от зла, а волевая способность — избирать то или другое. Бог вне времени, и у него нет прошедшего и будущего времени. У него все является свершившимся фактом. И он в своем всеведении знал Иуду, знал все, что произойдет с ним от начала до конца. И зная все, он предсказал предательство Иудою и Иисуса Христа. Но знание фактов не уничтожает факты. Апостол Петр называет Иуду вождем тех, которые взяли Иисуса. Этими словами он указывает на исполнение Иудой его предательского замысла. Он привел в Гефсиманский сад отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев. Евангелие от Иоанна, 18 глава, 3 стих. И предательским поцелуем указал им Иисуса. Как низко пал Иуда! Он стал предателем и вождем тех, которые взяли Иисуса. В чем причина? Библия говорит: «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры». Первое послание Тимофею, 6 глава, 10 стих. А Иуда был сребролюбивым. О нем в Слове Божьем сказано, что он был вор и имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 6 стих. «Что вы дадите мне, – спрашивает Иуда первосвященников, – и я вам предам его?» Они предложили ему 30 сребреников, и с того времени он искал удобного случая предать его. Евангелие от Матфея, 26 глава, 15-16 стихи. Грех сребролюбия, стремление к наживе, подобно неизлечимой болезни, прогрессировали в сердце Иуды. Первосвященники и старейшины, искавшие погубить Христа, не надеялись и не пытались найти предателя в среде апостолов. Но Иуда сам пришел к ним и предложил свои услуги. Они обрадовались и согласились дать ему денег. Евангелие от Луки, 22 глава, 5 стих. Сребролюбивое сердце способно пойти на самое большое, низкое и позорное преступление, как перед Богом, так и перед людьми. Будем хранить свои сердца от греха сребролюбия. Кончина предателя Иуды Искариота очень страшная. О ней сказано в Евангелии от Матфея, 27 глава, с 3 по 5 стих. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему: «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился». А Апостол Петр более подробно говорит о кончине предателя Господня. Он добавляет, что Иуда после того, как удавился, низринулся, то есть каким-то образом упал сверху. В это время расселось, разорвалось чрево его, и выпали все внутренности его, и это сделалось известно всем жителям Иерусалима. Грех сребролюбия привел Иуду к предательству, а грех предательства привел Иуду к страшной кончине. Грех – это смертельный рак, разъедающий человеческие души. Он разлучает с Богом и навлекает гнев Божий на душу человека. Грех разрушает счастье, вызывает все слезы и все мучения. Обещает бархат – дает саван. Обещает свободу – дает рабство. Обещает нектар – дает желчь. Обещает шелк – дает рубище. Обещает богатство, славу, жизнь, но дает смерть. «Да сохранит нас Господь от всякого греха!» В книге Псалмов написано: «Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да примет другой». Слова эти приведены апостолом Петром из Псалмов с небольшим изменением. В Псалмах 68 и 108 говорится о невинно страдающем праведнике. Изображаемое в них во всей полноте исполнилось в лице невинно пострадавшего Иисуса Христа. Враги невинно страдающего, о которых говорится в Псалмах, суть враги Господа Иисуса, предавшие Его на смерть, и особенно один из них, предатель Его Иуда Искариот. «Да будет двор его пуст». Запустение двора или места жительства есть символ гнева Божия. В приложении этого образного выражения к Иуде оно означает, что Иуда уже не займет место в числе апостолов Христовых. «Достоинство его да примет другой ученик Господа, всем своим сердцем любящий его». Подлинная любовь человека к Иисусу Христу исходит от сердца и основана на свободной воле человека. Любить по Евангелию значит жить для того, кого любишь, жить жизнью того, кого любишь. Любовь же состоит в том, пишет апостол Иоанн, чтобы мы поступали по заповедям Его. Кто говорит «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец. «Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. Второе послание Иоанна, 6 глава, 1 стих, Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 20 по 21 стих и 19 стих. Книга Деяний, 1 глава, с 21 по 26 стих. Выше приведенные тексты из книги Деяний очень поучительны. В них говорится об избрании апостолами первого новозаветного служителя Христова. «Итак, надобно, — говорит апостол Петр, — что надобно? Ввиду того, что пророчество о падении Иуды исполнилось на основании другого ветхозаветного пророчества, достоинство его да возьмет другой». Псалом 108, стих 8. «Надобно избрать нового апостола вместо Иуды Искариота». Почему Иисус Христос по воскресении сам не избрал апостола вместо Иуды, а поручил это сделать своим ученикам до сошествия на них Святого Духа? В Слове Божьем ответа на этот вопрос нет. В Божьих планах и определениях есть много сокрытого от нас. Господь говорит через пророка Исаию, 55 глава, 8-9 стихи. «Мои мысли – не ваши мысли, не ваши пути – пути мои, – говорит Господь, – но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». и нам трудно постичь все его пути и мысли. В Библии есть такие истины, которые здесь, на земле, недоступны нашему пониманию. Они будут открыты в вечности. Поэтому Моисей говорит: «Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а открытое – нам и сынам нашим до века». Книга Второзакония, 29 глава, 29 стих. Пояснив необходимость избрания нового апостола, апостол Петр говорит: «Надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус». Для избрания нового апостола Петр ставит единственное условие – не его богатство и умственные способности, а чтобы избираемый был очевидцем земной деятельности и служения Иисуса Христа. Он должен быть очевидцем жизни, смерти, воскресения и вознесения Господа Иисуса на небо. Следует отметить и сердечную красоту такого человека. Его постоянное пребывание в общении с Господом свидетельствует о его глубокой вере в Иисуса Христа, о его любви к Нему и верности Ему. Новозаветный служитель Божий призван являть собою Иисуса Христа, поэтому вера во Христа, любовь к Нему и верность Ему должны быть основным стимулом в его повседневной жизни. Вера созерцает Христа воскресшего и сосредоточивается на Нем. Она служит Ему и прославляет Его. Все ее дела исходят от Него и совершаются ради Него. Любить Иисуса Христа значит на каждом шагу нашей жизни видеть Его, жить в Его присутствии и быть под непосредственным водительством Духа Святого. Наша любовь к Христу доказывается верностью Ему и исполнением Его заповедей, а не возгласами: «Господи, Господи!» «Кто соблюдает Слово Его, – говорит апостол Иоанн, – в том истинно любовь Божия совершилась. Из всего мы узнаем, что мы в Нем». Первое послание Иоанна, 2 глава, 5 стих. «Один из тех, а не многие». Эти слова говорят о том, что надо было избрать только одного апостола вместо отпадшего Иуды Искариота. «И поставили двоих из числа тех, которые удовлетворяли условию избрания. Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфия. Ни Иосиф, ни Матфий до этого не были известными. Может быть, они были из числа 70 учеников или из других верующих, но более горячо любили Иисуса Христа». Об их дальнейшем служении в Слове Божьем также ничего не сказано. Но предание говорит, что Матфий после избрания его 12-м апостолом проповедал Евангелие в Иудее и Эфиопии, мученическую смерть принял в Иерусалиме, был побит камнями. Иосиф, называемый Варсавою, на которого не выпал жребий апостольского служения, проповедовал Евангелие и нес епископское служение в Элеферополе, Иудея, и здесь же принял мученическую смерть. «И помолились, и сказали». Окончательное избрание одного из двух предизбранных ни апостолы, ни собрание на себя не берут, а предоставляют Господу сделать окончательный выбор. В избрании нового апостола совершалось двоякое действие – человеческое и божественное. Апостолы и верующие предизбрали двоих из своей среды, а Господь по их молитве указал одного из них. Молитву, скорее всего, совершал Петр. Все же единодушно присоединялись к словам его молитвы. «Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи из сих двоих одного, которого ты избрал принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место». Молитва очень краткая, содержательная и обращена к Господу Иисусу Христу. Молитва – это дыхание нашей души. В жизни церкви и каждого в отдельности христианина все должно быть овеяно молитвой, и ничто не должно уйти или миновать молитву. Молитва открывает волю Божию. Вот почему при избрании нового апостола ученики Христа просили Господа, чтобы Он указал им своего избранника. Апостол Павел пишет: «Всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами, диаконами, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Послание филиппийцам, 1 глава, 1 стих, 4 глава, 6 по 7 стих. Свою веру во всеведение Господа апостол Петр твердо и убедительно выразил в беседе с Христом на берегу Тивериадского моря, когда сказал: «Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Евангелие от Иоанна, 21 глава, 17 стих. Господь все знает, Он сердцеведец, и нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его. Послание Евреям, 4 глава, 13 стих. Он в совершенстве знает каждого из нас. Он знает нашу преданность и любовь к Нему. Несомненно, Господь хорошо знал, кто из двух предызбранных более способен принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место, то есть место осуждения. «И бросили о них жребий». В Ветхом Завете было повеление Господа о решении некоторых вопросов по жребию. Так, например, жертвенное животное выбиралось по жребию. Книга Левит, 16 глава, 8 стих. Участки обетованной земли между коленами и родами ветхозаветного народа Божия было повелено Господом распределить по жребию. Книга чисел, 26 глава, 55-56 стихи, 34 глава, 13 стих. По жребию царь Давид распределял служение в храме священников и певцов. Первая книга Паралипоменон, 24 глава, 5 стих, 25 глава, 8 стих. О методе и способе бросания жребия в Библии указания нет. Предполагают, что при бросании жребия употребляли маленькие камешки. Слово «гурал» – «жребий» – обозначает «маленькие камешки». Эти камешки разных цветов или с различными надписями клали в сосуд и выбрасывали их на землю или в полу. В книге Притчи, 16 глава, 33 стих, сказано: «В полу бросается жребий, но все решение его от Господа». Или для жребия брали небольшие листки бумаги и на них писали имена избираемых. Жребии клались в сосуд, встряхивались, и чей первый выпадал, тот считался избранным. В Деяниях апостолов не сказано, какой метод бросания жребия применили апостолы, но жребий выпал Матфею, и он сопричислен к 11 апостолам. В настоящее время в некоторых церквях, хотя и редко, практикуется избрание служителей по жребию. Но такой метод избрания более ветхозаветный, чем новозаветный. Так как в Новом Завете говорится только об одном случае избрания по жребию, и тот был до Дня Пятидесятницы. Как же избирались служители Христовы в первоапостольской церкви? Ответ на этот вопрос мы находим в книге «Деяний». «Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: „Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их“. Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их». Книга «Деяний», 13 глава, 2-3 стихи. Дух Святой избрал Варнаву и Савла на служение. Церковь с постом и молитвою через своих служителей возложила на них руки и отпустила для труда на Божьей Ниве. «Итак, братья, изберите из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». И угодно было это предложение всему собранию, и избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. И их поставили перед апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки». Книга «Деяний», 6 глава, 36 стих. Церковь из среды своей выбрала изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, поставила их перед апостолами, а сии помолились с возложением на них рук. Служение в Церкви Христа, пресвитерское, диаконское и другое, очень ответственное. Сущность Христова служения в Священном Писании выражена тремя словами: «Он ходил благотворя», «творя благо». Книга «Деяний», 10 глава, 38 стих. Ничто так не уподобляет служителя Божия Иисусу Христу, как его постоянное попечение о Церкви. Любовь к Господу и любовь к Его детям – сущность и главное условие пасторского служения. Поэтому братья, выдвигаемые на это служение, должны быть изведаны, то есть испытаны, исполнены Святого Духа и мудрости. Дух Святой, входя в сердце, делается хозяином всей нашей жизни, используя нас так, как ему подсказывает его беспредельная мудрость. Мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирно, скромно, послушливо, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастно и нелицемерно. Послание Иакова, 3 глава, 17 стих.